суровые сталинские времена существовало неписанное правило. Сдается в эксплуатацию мост, запускается на него первый эшелон, а внизу, под пролетом, все, кто имел отношение к строительству. От главного конструктора до главного инженера. Рухнет новостройка, всем кранты. Впрочем, им что так кранты. Хоть под мостом стой, хоть в кабинете сиди, хоть дома на диване лежи. В атомной промышленности, основанной еще товарищем Берия, строгости сохранялись дольше всего. Поэтому конструктор не мог ждать результатов на КП и обязательно лез в штольню. Да и кто лучше него разберется на месте, что к чему. Пока отбойными молотками взломали бетонную пробку, дело подошло к вечеру. Неровная двухметровая дыра чернела на сером фоне, как вход в преисподнюю. Если бы все прошло штатно, там и была бы преисподняя. Радиоактивная труба со спекшимися в камень стенками, смертельная для всего живого. Вскрытие уже заряженной штольни столь же противоестественно, как эксгумация захороненного покойника. Из глубин сознания неоднократно проверенных атеистов поднимались темные волны суеверного страха, и приходилось преодолевать себя, чтобы пролезть в несуществующий по коммунистической идеологии ад. Внутри пахло сыростью и притаившейся смертью. Было темно. Лампочки на протянутом под сводом проводе почему-то не горели. Шесть ответственных лиц в касках и рабочих комбинезонах, освещая путь фонарями, с усилием переставляли ватные ноги. Каждый представлял, как вспыхнет впереди адское пламя, расплавляя и корежа толстые, зигзагообразно установленные стальные противоволновые щиты, рельсы узкоколейки, испепеляя полуметровые бревна крепежа и водянистые человеческие тела. Впрочем, то, что в штольне не было освещения, вселяло надежду. Могло произойти обрушение свода, повредившее провода. Это самый простой вариант неисправности, устраивающий почти всех. Значит, к изделию претензий нет. Конструктора и изготовители ни при чем. А вот начальник полигона генерал Симонов виноват. Не подготовил штольню как надо. Но и его вина не столь серьезна, чтобы голову снимать. Завтра повторят испытания, отчитаются. На радостях и Симонова простят. Так и оказалось. Когда прошли метров 800, почти до конца штольни, уткнулись в завал, и все стало ясно. Действительно, монотонный пласт земли осел, выдавив двухтавровую крепежную балку. Она и порвала жгут проводов дистанционного управления и контроля. Симонов выматерился, Сливин на радостях хлопнул по плечу представителей-изготовителей. Ремонтная бригада выдвинулась на расчистку завала, а все остальные отправились в гостиницу пить водку. «Зато, чтоб завтра закончить!» — звякнули стаканы. Но тост не сбылся. Утром объявили о создании ГКЧП. Озабоченный Симонов прервал испытание и вновь замуровал штольню до особого распоряжения. Но его так и не поступило. Вначале разбирались с последствием путча, потом начались катаклизмы распада СССР, и полигон оказался в другой стране, независимом Казахстане, который своего ядерного оружия не имел и испытывать чужое не желал. Через пару лет, когда вывозили оборудование, Сливин побывал на полигоне последний раз. На сопке над изделием М цвели маленькие желтые цветы. Дул противный ветер, норовивший запорошить глаза степной пылью. Закрывавшая вход бетонная пробка просела и растрескалась. Впрочем, кроме него, это никого не интересовало. Сейчас, сидя на кухне собственной квартиры, Сливин испытывал такой же страх, как в штольне с невзорвавшимся ядерным зарядом. Но теперь страх исходил от неприметного автомобиля. Точнее, от того, что было с ним связано. Те люди не потерпят отказа. Да они просто убьют его. Возможно, взрыв машины под окнами и демонстративное убийство были призваны оказать воспитательное воздействие. И, надо сказать, цель достигнута. Отказываться Сливину не хотелось. Но и совать голову в петлю опасно. Ну, получишь большие деньги. Только какой в них толк, если тебя упрячут на десяток лет за решетку? Одно дело — небольшие коммерческие сделки, а совсем другое — то, что ему предлагают. Хотя принципиальной разницы нет. Надо либо иметь чистую совесть, либо не иметь никакой, — вспомнил Сливин известный афоризм. Но, с другой стороны, никогда не поздно покаяться. Если он поможет разоблачить тех, ему гарантируют прощение и защиту. Конструктор вылил в стакан остатки коньяка и выцедил ароматную жидкость мелкими глотками. Спиртное придавало смелости еще в большей степени, чем оружие. Но по мере того, как утихал страх перед теми людьми, нарастала тоска из-за Маши. Где она? А главное, с кем? Маша находилась в люксе на 12-м этаже гостиницы «Космос» с недавним гостем их дома Лечи. Несмотря на то, что они пришли сюда лишь 10 минут назад, она, совершенно голая, стояла в той же позиции, которая недавно так возбудила мужа. А Лечи, скинув только нижнюю часть одежды, делал то, в чем мужу было отказано. Когда чеченец позвонил и назначил свидание, Маша лишь на миг задумалась. По взглядам, которые бросал на нее гость, она предполагала подобную возможность и знала, что согласится встретиться с широкоплечим кавказцем, столь же мужественным, сколь и обходительным. Повседневная жизнь очень пресна и обыденна. Иногда можно позволить себе расслабиться и вильнуть. Так они с Маринкой называли кратковременные интрижки на стороне. Она была достаточно искушенной, чтобы допустить большую вероятность физической близости, но не предполагала столь стремительного развития событий. На нее произвел впечатление шикарный автомобиль и большой букет роз на длинных крепких стеблях, который ослепительно улыбающийся Лечи вручил ей, как только захлопнулась широкая дверца. «Какая прелесть!» — она зарылась лицом в темно-розовые лепестки. «Сколько же это стоит зимой-то?» «А-а-а!» — небрежно отмахнулся кавказец. «Какая разница? Что у нас, денег нет?» «Есть деньги. А для красивой женщины ничего не жалко». Автомобиль стремительно несся по обледеневшей Москве. И казалось, водители не беспокоят ни дорожные условия, ни светофоры, ни другие машины. Маша почему-то вспомнила, что Василий избегал ездить в гололед, соблюдал правила и очень боялся гаишников. Муж был элементом пресной жизни. В салон не проникали звуки с улицы, даже гула мотора не слышно. Словно спидометр, показывающий 110 километров, стоял на неподвижном тренажере, лишь имитирующим быструю езду. «Вы так и не узнали, кто тогда устроил стрельбу?» — спросила Маша, чтобы нарушить неловкое молчание. Лечи дернул головой, будто его ужалила оса. «Нет, ничего понять не можем. Недавно одного бандита убили. Лекаря. Его люди теперь на всех кидаются. Думали они. Проверили. Не они. Ничего понять не можем. И милиция ничего не понимает. Главное, никто не знал, что я к вам еду». Маша вдруг почему-то вспомнила человека, невнятно бормочущего за мусорными баками. «Может, это никакой не пьяный? Портативной рации сейчас никого не удивишь». Она задумалась, сказать или нет. Но решила промолчать. «Я думаю, они не меня убить хотели», — неискренним тоном произнес Лечи. «Они этого осетина убить хотели. Как захотели, так и сделали». Даже неискушенной Маше стало ясно, что спутник врет. Появился какой-то неприятный осадок. На миг захотелось выйти из машины, нырнуть в метро и как можно быстрее вернуться домой. «Будем слушать музыку?» Лечи потянулся к панели и тронул какую-то кнопку. Загремели мощные колонки. Она откинулась на спинку сиденья и расслабилась. Неприятное ощущение прошло. «Куда мы едем?» — для приличия спросила Маша, хотя вопрос не требовал ответа. «В хорошее место», — отозвался Лечи. Маша виляла не первый раз, а потому знала стандартную программу. Цветы, ресторан, изысканное угощение, комплименты, волнующее ухаживание, потом приглашение на дачу, домой, в баню и обязательный секс, ради которого, собственно, все и затевалось. Розы она уже получила. И когда Лечи запарковался под запрещающим знаком у вогнутого черного небоскреба, Маша решила, что в гостиничном ресторане заказан столик. Но она ошибалась. Швейцар и два охранника в камуфляже почтительно приветствовали ее спутника. Бесшумный лифт с ощутимым ускорением вознес их на 12 этаж, где дежурная раскланялась с не меньшим уважением. Пройдя по гасящему шаги ковролину, Лечи своим ключом отпер полированную дверь и пропустил Машу вперед. Только войдя внутрь, она поняла, что никакого ресторана не будет. Они оказались в двухкомнатном номере. «Наверное, обед должны принести сюда», — подумала она, снимая дубленку и проходя в гостиную. Никаких следов предварительной подготовки заметно не было. Ни вазы с фруктами, ни шампанского, ни даже скатерти на столе. «Знаешь что? Давай поговорим, как взрослые люди», — деловито сказал Лечи, словно прочитав ее мысли. «Обычно женщину ведут в ресторан. Клубника, мороженое, ликеры. Ну и там танцы-мансы, разговоры умные. А все для чего? Чтобы в постель потом лечь». «Так, да?» Маша молчала. «Только у меня сейчас совсем времени нет. Я даже подарок тебе купить не успел. Поэтому ты его сама купи». Он полез во внутренний карман пиджака и небрежным жестом бросил на стол пачку 100-тысячных купюр в банковской упаковке. 10 миллионов хватит?» «Должно хватить. Только время зря тратить не будем. Начнем с главного. Раздевайся». «Как? Прямо сейчас?» – ошарашенно переспросила Маша. По ее меркам, 10 миллионов являлись огромной суммой. Она никогда не получала денег за секс. Тем более таких денег. И никогда не выслушивала столь прямолинейных, лишенных даже флера пристойности предложений. «Конечно. А чего играться?» Лечи смотрел строго и требовательно. Он заплатил за товар и не сомневался, что его получит. Другого просто быть не могло. Сейчас он уже не улыбался, не разыгрывал галантного кавалера. Каменное лицо, холодный блеск чуть прищуренных глаз, подрагивающий от скрываемого возбуждения ноздри. Она находилась в полной его власти. Обратного хода не было. Человек, запросто выкладывающий из кармана такие деньги, вряд ли расположен к шуткам и не потерпит отказа. Маша вдруг увидела происходящее со стороны. Себя в гостиничном номере наедине с возбужденным кавказцем. 10-миллионную пачку на столе, многозначительно глянувшую им вслед дежурную. Если Лечь изобьет ее и изнасилует, никто, ни один человек в мире ей не посочувствует. А столько денег? Хватит поменять, наконец, старую машину или купить шикарный гарнитур кожаной мягкой мебели. В конце концов, от нее не убудет. Она не девочка и знала, на что шла. Но как не успокаивала она себя, страх холодными пальцами сжимал сердце. Если бы можно было произнести заклинание и в тот же миг оказаться дома, то черт с ними, с деньгами. Тем более объяснить мужу их происхождение совершенно невозможно. Что стоишь, как дерево? Давай, раздевайся. С пока еще легкой угрозой сказал Лечи. Будто загипнотизированная, Маша вжикнула длинной молнией и принялась стягивать узкое платье. Убедившись, что она подчиняется, Лечи снял брюки и белые в синий горошек трусы. Оставшись в рубашке и пиджаке, он жадно смотрел, как она скатывает с ног черные колготки, и тихонько рычал. Скосив глаза, Маша увидела, что его внушительный половой орган уже напряжен и готов к действию. «Хоть бы все скорее кончилось», — подумала она. Виляние выходило неудачным. Она не была большой любительницей секса, куда больше привлекала прелюдия, атмосфера флирта и предчувствие того, что должно произойти. Если бы кто-нибудь позвал ее просто трахнуться, она бы никогда не согласилась. Ну да ладно, заработать 10 миллионов тоже неплохо, раз уж так вышло. Сняв бюстгальтер и трусы, она неловко замерла, не зная, куда девать руки и что делать дальше. Кровать находилась в другой комнате. Идти туда самой или ждать, пока он ее отведет? Пружинистым тигриным прыжком Лечи преодолел разделяющее их расстояние. «Повернись!» Не утруждая себя обычными в таких случаях комплиментами и поцелуями, он нагнул Машу так, что маленькие груди легли на холодную полированную поверхность стола. И будто пестик от ступы ворвался в ее тело, стремясь истолочь в пыль все, что под него попадет. «Скорей бы! Скорей бы!» — пульсировала в мозгу единственная мысль. Она не испытывала ничего, кроме стыда, раздражения и страха. Может, за дверью другие дожидаются? Или завезет на всю ночь к дружкам? И придушить вполне может. Ну и вляпалась дура. Когда пестик вышел из нее, Маша облегченно перевела дух. Но преждевременно. Лечи стал вторгаться в то место, которое создано природой не для секса, хотя нередко используется и в таких целях. «Нет, не надо! Туда нельзя!» — закричала Маша, вырываясь. У нее был геморрой, поэтому возможность анального секса исключалась начисто. Но партнеру было на это наплевать. Схватив Машу за волосы, он удержал ее в прежнем положении и довел свое намерение до конца. Маша застонала. Теперь каждый толчок твердого, как камень пестика, причинял ей резкую боль. Секс превратился в пытку. Сливен, конечно, ничего этого не знал. Коньяк ослабил владевшее им напряжение, но обиды и тоска не проходили. Сейчас он думал только о Маше и уже не боялся тех людей. В конце концов, их дело предложить, а его дело — принять предложение или отклонить. А чтобы защитить себя от мести, надо взять страховку. Про это он вычитал в шпионской книжке. Правда, там не помогла и страховка. Ее просто-напросто выкрали, а героя застрелили из бесшумного пистолета. Но тот слишком много знал, и его было очень нужно ликвидировать. А что знает Сливен про тех людей? Да ничего. Он сел за пишущую машинку, заправил чистый лист, на минуту задумался. «Я, Сливен Василий Семенович, опасаясь за свою жизнь, хочу сообщить следующее». Пальцы уверенно порхали по клавиатуре, и текст складывался как бы сам собой. 3 месяца назад ко мне обратились за консультациями теоретического характера 2 человека, ранее мне неизвестных. Каретка остановилась. Сливен задумался. Насчет консультаций теоретического характера он не слишком отошел от истины. Надо было определить, что находится в тяжелом, с завинчивающейся крышкой контейнере, оружейный уран или топливо для реакторов. Но как могли выйти на засекреченного атомщика неизвестные ему люди? Не объяснять же органам безопасности, что он уже давно консультирует и хорошо известен в определенных кругах. Поразмышляв немного, Сливин хлопнул себя по лбу. «Ведь читать этот документ будут в том случае, если его убьют. Значит, он может не задумываться над объяснениями». Быстро напечатав все, что знал о тех людях, возраст, приметы, имена, наверняка вымышленные, места встреч, он закончил сакраментальной фразой. «В случае моей насильственной смерти прошу винить этих лиц, безуспешно склонявших меня к измене родине и отомстивших за отказ». Это и есть страховка. Теперь надо ее надежно спрятать, а тем, как бы между делом, сообщить о ее существовании. Сливин повеселел. Он пошлет их к черту и снимет с себя давящий уже несколько месяцев груз. К черту! Он сам по себе и не собирается ни на кого работать, тем более на другое государство. А ведь ясно, что с такими вопросами частные лица не обращаются. Из-за их спин торчат уши чужеземных спецслужб. Интересно, чьих? Американских? Вряд ли. У тех налаженная атомная промышленность, и их агенты не станут покупать реакторную отработку под видом урана-235. И немцы не станут этого делать, и французы, и англичане. Скорее, Ближний Восток. Ирак? Хусейн изо всех сил рвется к бомбе, собирает у себя специалистов. Но украсть проще, чем сделать, поэтому они могут действовать по различным каналам. А через Николая там хорошо знают, кто такой Сливин. И внешность этого «Саши», в кавычках. Вначале он принял его за азербайджанца. Да, Ирак. А значит, подвел их к нему никто иной, как Игорь Бобренков. Вот тебе и Тихоня. Правда, цели они ему, скорее всего, не раскрывали. Он мог думать, что речь идет об условиях выезда. Но тем не менее рассказал о консультациях и тем дал возможность войти с ним в контакт. «Вот вам!» — Сливин показал в пространство кукиш. Но лучше ему не стало. По мере того, как отпускали проблемы с теми людьми, все сильнее накатывали волны злой и бессильной ревности. Как решить эту проблему, он не знал. Точнее, знал, но не умел. Если бы за ним стояли решительные, не связанные в действиях люди. Взгляд пробегал по строчкам страховки и зацепился за последнюю фразу. «В случае моей насильственной смерти прошу винить этих лиц». В мозгу словно что-то щелкнуло. Мысли накладывались одна на другую, выстраивая сложные логические комбинации, приводя доводы «за» и «против». Еще несколько минут назад простая логика и обыкновенный здравый смысл подсказывали ему единственно верное решение. Но выжигающая мозг ревность и жующая внутренности тоска перевесили чашу здравомыслия. Душу дьяволу продавали всегда не только и не столько за золото. Рукой, ставящей на кабальном договоре подпись собственной кровью, водила неудовлетворенное тщеславие, испепеляющая страсть или неутоленная месть. Золото, в конце концов, служило всего лишь средством. И атомный конструктор Сливин, с легкостью отказавшийся только что от десятков тысяч долларов, передумал, когда появилась возможность добавить к деньгам всего одну услугу. Пустяковую для тех людей и неоценимую для него самого. Потому что избавление от ощущения собственного бессилия, никчемности и ничтожности значило для него больше, чем все деньги мира. Хотя слесарь Иванов, грузчик Петров и сантехник Сидоров, как люди предельно конкретные, не склонные к самокопанию и рефлексиям, с ним бы, конечно, не согласились. Договор с дьяволом был подписан. И тут же энергия многочисленных спроектированных Сливиным изделий толчками стала входить в его тело, увеличивая рост, раздувая грудную клетку и накачивая силой мышцы. Он почувствовал себя великаном, способным сотрясать землю и разрушать горы. Страховка была порвана вначале на две, потом на четыре части, потом вообще на мелкие кусочки. Он раздавит соблазнившего Машу негодяя, как поганую скалопендру, вместе с отвратительно шикарным автомобилем. Да, таково будет дополнительное условие. Вместе с автомобилем. Прозвонил телефон и тут же смолк. Явственно запахло серой. Звонок повторился и вновь оборвался наполовине. Комнату наполнил низкий гул адского гонга. В третий раз сигналы вызова шли, как и положено, один за другим, не прерываясь. На стенах тут и там появлялись горящие каббалистические знаки. После пятого звонка Сливин взял трубку. «Это квартира Переверзева?» Голос был обычный, человеческий и совсем не страшный. Но у Сливина выступил на лбу холодный пот, и сердце заколотилось, будто стремясь вырваться наружу. «Нет, вы ошиблись». Раздались гудки отбоя. Он быстро оделся, окинул взглядом привычную обстановку родного дома, как будто уезжал навсегда. Собственно, так и было. Вернуться сюда должен был совсем другой человек. На диване лежал Мосберг. Хранить оружие на виду запрещено правилами, и Сливин, не разряжая, спрятал его в шкаф. Хотя это тоже являлось нарушением инструкции, и он ощутил некоторый дискомфорт. Серой «Волги» на прежнем месте не было. Видно, они убедились, что он не ведет двойную игру. А может, слежка, плод его взбудораженного воображения? Ехать по обледеневшей дороге не хотелось, но время поджимало, и он решил рискнуть. Впрочем, судьба по-своему раскидывает карты и поправляет человеческие поступки. Замки замерзли, и он не смог попасть в салон. Пришлось выйти на магистральный проспект и голосовать немногочисленным частником. Делал он это с неохотой, потому что не любил лишних трат. Хотя доходы последнего времени позволяли не отказывать себе в маленьких удобствах. Видавший виды москвич с желтым гребешком на крыше прижался к тротуару с ювелирной точностью. Внутри сильно воняло застоявшимся табачным дымом. Угрюмый водитель, назвав цену, не проронил больше ни слова. Машину водила. У Сливина мелькнула мысль, что если произойдет авария, то все проблемы разрешатся сами собой. Но, видно, на роду ему было написано не разбиться в автомобильной катастрофе, а стать предателем. И судьба уверенно вела к конечной цели. До центра доехали за 35 минут. Он вышел на изуродованный манежный, проверяясь, как учили. Прошел до Националя. Хотя время было несъемное, вдоль ряда припаркованных иномарок лениво прогуливались несколько молодых девиц, прячущих лица от ветра за поднятыми воротниками дубленок. Очевидно, они ждали окончания летучего совещания, проходившего поблизости. Компания угрюмых парней столпилась полукругом вокруг огромного черного «Вольво» с двумя открытыми дверцами. Оттуда им говорили что-то важное, потому что слушали все очень внимательно. «Здравствуйте, Василий Семенович!» — раздалось за спиной, и Сливин нервно обернулся. «Пойдемте к машине». Дима, в кавычках, радостно улыбался, как будто встретил после долгой разлуки близкого родственника. Белая кожа, синие глаза, вздернутый нос. Уж он-то не был похож на араба. Что же заставляет его на них работать? Хотя ответ Сливину известен. Деньги или услуги. А может и то, и другое. За рулем замызганной, не привлекающей внимания «Хонды» сидел Саша, в кавычках, который тоже очень обрадовался консультанту. Машина рванула с места и около часа колесила по улочкам и переулкам. Причем посерьезневший Дима очень внимательно смотрел по сторонам и назад. Наконец они въехали в какой-то двор, Водитель остался на месте, а Дима увлек Сливина в дальний угол, где имелся пролом в кирпичном заборе. Через несколько минут, уже в четвертом или пятом дворе, он открыл обитую железом дверь, за которой открылись уходящие в глубину каменные ступени. Обалдевший от беготни по проходникам Сливин подумал, что они попадут в какое-то зловещее подземелье. Но, пройдя через несколько захламленных комнат, напоминающих подсобки продовольственного магазина или склада, они оказались в небольшом ресторанном зале со сводчатым потолком и развешанными на голых стенах мечами, щитами, кольчугами и другими атрибутами Средневековья. Из шести столиков накрыт был только один, и за ним сидел единственный посетитель, солидного вида мужчина лет 45, с густыми черными волосами, смуглым лицом, усиками-стрелочками и живыми черными глазами. Увидев гостя, он исполнил обязательный ритуал широкой улыбки и поднялся навстречу, протягивая по восточной манере сразу две руки, которыми почтительно сжал вялую ладонь Сливина. «Очень рад с вами встретиться, Василий Семенович», — без каких-либо признаков акцента сказал он. «Меня зовут Ахмед. Просто Ахмед. Отчество у нас не употребляется». Отправляясь навстречу, Сливин знал, что на этот раз его собеседником будет ответственное лицо, а не второстепенные фигуры. Ахмед сразу дал понять, что он не собирается выдавать себя за гражданина США или европейских стран, и тем дезавуировал туманные намеки Димы. Вести себя по-другому было бы просто глупо. Ведь маломальски сообразительному человеку ясно, что официальным сотрудником специальной службы любого государства может быть лишь представитель коренной национальности. И здесь внешность служит демаскирующим фактором. «Сейчас стало гораздо легче работать», — доверительно, как хорошему товарищу сообщил Ахмед. «Раньше не могли выйти из посольства, сразу же начиналась слежка. И уйти от нее было трудно. Впрочем, везде так. У нас еще хуже». Он рассмеялся и кивнул неподвижно стоящему Диме. Тот разлил по рюмкам кристально-прозрачный абсолют, а после второго кивка мгновенно исчез. «У меня есть дополнительные условия», — сказал Сливин и устыдился своего неуверенного, подрагивающего голоса. Он откашлялся и упрямо повторил, стараясь придать тону необходимую твердость. «Дополнительные условия, да?» «Мы выполним любые ваши пожелания», — улыбнулся Ахмед. «Но на Востоке принято не сразу переходить к делам. Может, для начала выпьем за знакомство, покушаем? Рекомендую прекрасную осетрину. Здесь она всегда свежая, да и готовят очень хорошо. Хотя, строго говоря, нам ее нельзя. Знаете почему? В позвоночнике около головы есть крестообразный хрящик. И все. Истинно верующий мусульманин должен отказаться от такой пищи». «Но...» Он развел руками и улыбнулся, надеясь на понимание. «Мало кто соблюдает все запреты, особенно далеко от дома». «За знакомство?» Сливин не собирался пить, но поднял рюмку, чокнулся и проглотил холодную обжигающую жидкость. Ахмед умел расположить к себе и снять напряжение. Он с аппетитом ел отварную осетрину, которую обильно намазывал хреном. Сливину кусок не шел в горло. В конце концов, его вербовали первый раз в жизни, и он хотел, чтобы все скорее завершилось. А Ахмед занимался вербовками всю свою жизнь и стремился сделать рутинную процедуру приятной. По крайней мере, для себя. «Я не голоден, к тому же спешу. За знакомство мы уже выпили и можем перейти к делу». Он понимал, что выглядит занудой, но ему было наплевать на произведенное впечатление. Покупателям нужны вовсе не его застольные манеры. «Хорошо», — накрахмаленной салфеткой Ахмед тщательно промокнул губы. Сейчас Сливин рассмотрел седину в густых волосах и глубокие складки на переносице. Видно, осуществлять вербовки тоже довольно нервное дело. «Вы знаете, что нас интересует?» «Чертежи, расчеты, технологические схемы. Что там еще?» Ахмед медленно покачал головой. «Нам нужно готовое изделие. Мы заплатим $500,000, предоставим убежище и выполним любые ваши пожелания». «Изделие? Это совершенно невозможно!» У Сливина даже лоб вспотел от напряжения. Пальцы потянулись к салфетке, но она была такой снежно-белой и твердой от крахмала, что он конфузливо отдернул руку и полез в карман за платком. «Их всего несколько штук, и каждая у пользователей. Я не имею к ним никакого отношения. Я даже не знаю, в каких частях они находятся».
«Местонахождение одного вы знаете совершенно точно», — уверенно сказал Ахмед.
Молчаливое изумление Сливина было неподдельным.
«Того, которое законсервировано на Семипалатинском полигоне», — буднично пояснил собеседник.
Сливин вздрогнул. В голову ударила горячая волна. Желудок сжал спазм.
«Откуда вы знаете?»
Ахмед усмехнулся. «Вы же понимаете, что я не могу отвечать на подобные вопросы».
«Откуда?»
«Только для вас, чтобы показать глубину доверия и дружеской расположенности. Мои коллеги опрашивали вашего друга Николая Соколова».
«Вот сволочь!»
Как-то они вместе провели командировочный месяц в Арзамасе-16, коротая длинные вечера выпивкой и рассказами за жизнь. Тогда случай на испытаниях казался просто курьезом.
«Не судите строго своего товарища», — доброжелательно сказал Ахмед. «Он не желал вам ничего плохого. Поймите его. Он же должен продемонстрировать лояльность своей новой родине. А скрыть что-либо при опросах довольно трудно. Скажем прямо, невозможно».
«Сволочь!» — убежденно повторил Сливин. Как и многие сослуживцы, он скептически расценивал постоянные призывы первого отдела к бдительности. И оказалось зря.
«Хотите еще выпить?» — дружелюбно спросил Ахмед, разливая водку.
«Нет», — мотнул головой конструктор.
Больше всего сейчас он хотел оказаться как можно дальше от дьявола, имевшего, правда, вполне цивилизованный и даже респектабельный облик. Нечистый всегда старался принимать благообразный вид. Но его сути это не меняло. Продавать душу расхотелось. Но он понимал, что обратного хода нет. Его могут просто не выпустить отсюда. Задушат удавкой и бросят в канализационный люк. И все дела.
«Мне кажется, вы разволновались», — проницательно заметил Ахмед, ловко вставляя в расслабленные пальцы полную рюмку.
«И совершенно напрасно. Ведь, согласитесь, с формулами и чертежами много возни. Вы не все помните наизусть. Пришлось бы копировать, проносить через зоны контроля, рисковать. А ведь изделие уже всеми забыто и никому не нужно. Вряд ли его охраняют. Разве не так?»
«Так». Сливин второй раз выпил против своей воли. Он понемногу успокаивался.
Парадокс идиотского бытия состоял в том, что боеспособный фугас действительно списан со всех учетов. По документам он израсходован на проведение испытания. В настоящее время полигон не охраняется. Самое большое препятствие – бетонная заглушка штольни. Но она растрескалась еще несколько лет назад. И точечные направленные взрывы без особого шума вскроют захоронение.
«Какие могут возникнуть препятствия?»
«Я давно там не был, но, думаю, никаких. Разве что...» – конструктор задумался. «Что?» — встрепенулся Ахмед, и Сливин понял. Для него очень важен положительный результат. Он тоже волнуется, хотя и умело это скрывает. «Там кругом степь и сопки. Группе чужих людей трудно пройти незамеченными. И потом. От старых выбросов остались несколько пятен с повышенным фоном. На них лучше не попадать. Можно схватить дозу». «И что тогда?» — быстро спросил Ахмед. «Выход из строя, заболевание, смерть. Как скоро они наступят?» «Фон невысок, так что последствия могут проявиться через несколько лет». «Ну, это не страшно», — разведчик с облегчением улыбнулся. И Сливин понял, что сам он не собирается идти к штольне. «Теперь о транспортировке. Каковы размеры и вес?» «Представьте бочонок из-под пива. Высота 60 сантиметров, диаметр в средней части 40. Весит 19 килограммов». «Всего-то?» «Прекрасно. А какова толщина бетонной заглушки?» Он знал и про это. Впрочем, дьявол знал все, о чем был осведомлен Николай. Но тот был чистым теоретиком и на полигоне побывал раз в жизни. «Чуть меньше 2 метров». Ахмед погладил усы. «Неужели она выдерживает взрывную волну?» В вопросе прозвучал не профессиональный, а чисто человеческий интерес. «Конечно. Во-первых, заряд несколько заглублен. Во-вторых, в туннеле система волногасящих щитов. Да и мощность не мегатонная». Разговор продолжался около часа. Наконец Ахмед прекратил расспросы и задумался. Складки на переносице обозначились резче. «Я дам вам подробную схему местности и инструкцию по переводу изделия в эксплуатационное положение», — решил подвести итоги Сливин. «Остальное меня не касается». «Да, да», — рассеянно отозвался Ахмед, выходя из задумчивости. «Мы еще вернемся к этому чуть позднее. Может быть, придется внести в наш план небольшие поправки. Вот ваш аванс». Откуда-то из-под стола он извлек небольшую мужскую сумочку, именуемую в просторечии пидоркой, расстегнул молнию и, сдвинув тарелки, вытряхнул на скатерть то, что находилось внутри. 10 пачек 100-долларовых купюр. Сливин оторопел. Самое большее, что он получал за свои консультации, это $2000. Лежащая перед ним сумма казалась нереальной. Он вряд ли сумеет распорядиться такими деньгами. «Что-то не так? У вас ведь предпочитают расчеты наличными. Я могу открыть счет в любом банке мира». «Нормально», — выдавил из себя конструктор, складывая деньги обратно. Несчастный Бобренков видел такой куш конечным результатом длительной и сложной работы. Дьявол как будто умел читать мысли. «Еще вопрос. Где ваш сослуживец Бобренков?» Черные глаза внимательно прищурились. «Мы не закончили», — не очень вежливо перебил Сливин. «Здесь нет микрофонов?» Разведчик сдержал улыбку. Спохватился. «Нет, помещение заказано через третьих лиц. Никто не знал, что я здесь буду. А вас не знали тем более». Про чувствительный микрофон его собственного магнитофона Ахмед говорить не стал. Только полный профан мог предположить, что их разговор не записывается. «У меня обязательные условия. Без него договоренность не состоится», — напряженно сказал конструктор и отодвинул сумочку. «Пожалуйста, мы все выполним». Разведчик привычно раздвинул губы, обнажив широкий оскал белых зубов. «Я хочу, чтобы вы устранили одного человека». «Физически устранили. Вместе с его автомобилем». Искусственная улыбка исчезла. Если бы в подвал ворвались вооруженные чекисты, Ахмед был бы изумлен меньше. «Фамилии его я не знаю», — продолжил Сливин. «Он ездит на двухдверном БМВ с закрывающимися фарами. Серебристого цвета. Автомобиль тоже должен быть уничтожен».
«А чем вам помешал автомобиль?» — недоуменно спросил разведчик.
«И вообще, так не бывает, если даже фамилию не знаете. Вы, наверное, шутите?»
«Я не шучу. Это обязательное условие. Без него сделка не состоится».
Ахмед пожал плечами. Магнитофон зафиксировал не только измену родине, но и подстрекательство к убийству.
«Какой номер машины?»
Из кармана он достал трубку сотового телефона и принялся нажимать клавиши. Сливин назвал цифры. Букв он не запомнил. Разведчик поднес телефонную трубку ко рту и заговорил так, будто под языком у него перекатывались камни. Затем наступила пауза.
«Надо подождать», — пояснил Ахмед.
Пауза затянулась. Потом трубка ожила, и лицо разведчика закаменело.
«Сейчас мне перезвонят», — сказал он.
«С этой машиной что-то нечисто». Звонок последовал через полчаса. Ахмед внимательно слушал, и его лицо напряглось еще больше. Он спрятал трубку и внимательно посмотрел на заказчика.
«Это Лечи Эренбаев, ближайший помощник Горца, руководителя чеченской диаспоры. Очень заметная и влиятельная фигура. Поднимется большой шум. Возможны самые неожиданные последствия».
«Теперь я могу ответить на ваш вопрос», — тихо проговорил Сливин, чувствуя, как ненависть к недавнему гостю наполняет все его существо. «Лечи и увез куда-то Бобренкова. Я сам направил его к Игорю для консультаций. После этого он пропал». Ахмед сильно дергал себя за ус, как будто собирался его оторвать.
«Это точно?»
«Абсолютно. Думаю, теперь у вас появился и личный интерес выполнить мою просьбу».
«Не личный, а деловой».
«Но вы сказали, что не знаете того человека».
«Не знал его фамилии, но знал, что он отъявленный негодяй».
«Сколько в Москве негодяев? Почему же вы выбрали одного?»
«Это мое дело, личное дело. Вас оно не касается».
Ахмед задумался. Впервые за время обеда он казался серьезно озабоченным.
«С учетом всех обстоятельств я сам не могу решить этот вопрос. Мне нужно провести консультации».
Подписание договора откладывалось. Сливин пододвинул сумочку с деньгами поближе к дьяволу. Но тот покачал головой.
«Наши переговоры не прерываются. Достигнутые договоренности остаются в силе. И прощаемся мы ненадолго».
Невесть, откуда взявшийся Дима, тем же путем вывел конструктора в проходные дворы.
«Не заблудитесь?» — он фамильярно похлопнул Сливина по плечу. «Вам туда, прямо за мусорные баки».
Обитая железом дверь захлопнулась, ржаво проскрежетал засов. Оставшись один в безлюдном незнакомом закоулке, конструктор ощутил прилив страха. Сумочка оттягивала руку. «В сегодняшней России убить могут из-за $300. 100 000 при себе — верный смертный приговор».
Сливин побежал к мусорным бакам, оскальзываясь на чем-то мягком, обогнул их. Из-под ног шумно шарахнулись в стороны несколько кошек.
Сердце провалилось в желудок, потом затрепыхалось в горле. Не разбирая дороги, он кинулся в пролом и пришел в себя, только вырвавшись на мощенную булыжником улицу.
Лечи отпустил Машу, когда стало смеркаться.
За целый день он сделал не больше 3 коротких перерывов. Около часа она пролежала грудью на столе в гостиной. Потом он перекинул ее через плечо и отнес в спальню, бросив на кровать с не очень чистым бельем. Он обращался с ней, как с резиновой куклой для секса. Поворачивал то так, то эдак. Ставил на колени. И все это молча, лишь иногда отдавая короткие приказания, которые она немедленно исполняла. Ибо от него исходили столь сильные волны первобытной животной силы, что ее воля была полностью парализована. Современная эмансипированная женщина, кандидат наук, старший научный сотрудник закрытого оборонного НИИ, превратилась в обычную самку мезозойской эры, существующую только для того, чтобы безотказно выполнять все прихоти схватившего ее возбужденного самца. Насытившись, он сослался на занятость и немедленно отправил ее прочь, даже не дав помыться. Когда она шла по покрытому ковролином коридору, ноги дрожали и подгибались в коленях. Она пошатывалась, как пьяная, и с трудом сдержала приступы рвоты. Во рту ощущался запах, характерный для конечного участка пищеварительного тракта. Возле лифта совсем молодой черноусый парень схватил ее за рукав дубленки. «Слушай, красавица, пойдем к нам шампанскую пить. Мы тебя не обидим». Вырвавшись, Маша впрыгнула в кабину. Двери сомкнулись. Из затемненного зеркала на нее смотрела незнакомая женщина с запавшими глазами. В таком виде идти домой было нельзя. Она поехала к Маринке. Там, молча, не отвечая на вопросы подруги, долго чистила зубы. Потом залезла в ванну. А когда расслабилась в горячей воде, с ней случилась истерика. Маринка напоила валерьянкой, выслушала сбивчивый рассказ о происшедшем. Успокоила. «Что делать? Бывает. Одна моя знакомая пошла раз с негром за 300 зеленых. Так он ей сосок откусил. А этот хоть заплатил?» Помедлив, Маша покачала головой. «Скотина! Так, как он изгалялся, не меньше 1 000 000 стоит. А может, и все 1,5. Маша всхлипнула. «Ладно, хватит», — заключила Маринка. «Что получилось, то получилось. Хорошо, что целой осталось. А зад зарастет. Теперь надо мужа успокоить». Она набрала номер. «Соскучились за женой, Василий Семенович? Мы тут чай допиваем, сейчас буду провожать. А вы встречайте». И, положив трубку, повернулась к Маше. «Настроение вроде нормальное. Сейчас я тебе новые трусики дам. Одевайся и дуй домой. Замаливай грехи». Сливин встретил супругу, как ни в чем не бывало. «Не замерзла? Там такой ветер, деревья в дугу гнутся». «Да нет, я же сразу в метро, потом у Маринки просидели. А ты ходил куда-нибудь?» «Куда мне идти в такую погоду?» «Телевизор смотрел, ружье почистил». После ужина супруги Сливины долго пили чай на кухне и разговаривали. Здесь было тепло, уютно и безопасно. События прошедшего дня отодвинулись и расплылись. При желании можно было сделать вид, что ничего из ряда вон выходящего сегодня и не произошло. Только спрятанные каждым деньги являлись материальным подтверждением того, что имело место в действительности. Когда Маша стала собирать посуду, Сливин, подчиняясь интуитивному импульсу, отодвинул занавеску и выглянул в окно. В тени у соседнего подъезда стояла какая-то машина. Хотя рассмотреть можно было только силуэт, у него тревожно заколотилось сердце. Похоже, что вернулись те, кто наблюдал за ним днем. А может, они и не прекращали слежки. Настроение испортилось, хотя в глубине души он надеялся, что его подозрения беспочвенны. Прикрыв занавеску, Он приник к небольшой щели, напряженно всматриваясь в темноту. «Это «Жигуль» или «Москвич», — успокаивал он себя. «Мало ли в Москве машин». Но вскоре во двор въехало такси, и фары осветили неприметную серую «Волгу». Сливин испуганно отпрянул.